Доброе утро. Мы с вами сегодня рассматриваем тему, которая называется «Фундамент, на котором стоит Вселенная». Сегодняшнее наше общение будет заключительным. То есть мы подведем с вами итоги о том, о чем мы с вами говорили, читали, рассуждали на протяжении предыдущих общений, связанных с этой темой. Как вы помните, тема была основана на стихе, который я сейчас озвучу. Значит, он звучит так. «Если основания разрушены, что сделает праведник?» И мы с вами говорили, что есть некие основания, незыблемый некий фундамент, который должен находиться в основании человеческого сообщества и человеческого бытия. Есть некие основания, на которых может человеческая цивилизация существовать, радоваться жизни и наслаждаться жизнью. Если эти основания разрушены, вопрос как бы задается, даже праведник, что сможет сделать с человечеством, что может сделать с государством, с нацией, с церковью, с семьей и даже с одним человеком. Только при условии наличия какого-то определенного фундамента, который определил Бог для человека, да, можно что-либо делать и можно на что-то хорошее надеяться в будущем, если сегодня этого еще нет. Но если эти основания разрушены, если они отвергаются, то даже праведник ничего не сможет сделать. Чтобы была понятна мысль, я вам приведу такой пример. Величайший праведник Иисус Христос пришел на нашу землю, пришел в Израиль, пришел к своим, свои не узнали его. Не говорю, что все не узнали его, но основная масса так и не узнала его. Он, будучи праведником, что смог сделать, чтобы исправить Израиль? Отдельные люди, которые не потеряли, будем так говорить, нормальную ориентацию, я не о сексуальной ориентации говорю, да, отдельные люди, которые понимали те основы, которые Бог закладывает в фундамент человеческого бытия. Вот кто это понимал, вот те и откликнулись. А основная масса Израиля, она отвергла Христа, и она, вот эта масса человеческая, да, она страдала тогда и еще больше пострадала после того, как Христос был этой массой распят. К чему я это все говорю? Мы говорим о том, что вот этот мир надо спасти, что вот пришествие Христа приближается, человечество гибнет, надо этого Христа нести людям, они его должны принять. Казалось бы, никогда в жизни христианство не было так распространено, как сегодня. Скажите, назовите какую-то страну, какой-то народ, который бы не слышал о Христе. Редко найдешь какой язык или наречие, на котором бы не было Библии. И странный парадокс жизни. Чем больше верующих, чем больше церквей, чем больше миссионеров, да, тем хуже становится этот мир. Я сейчас вам хочу прочитать несколько мест из Писания, которые говорят о том, до чего докатился израильский, так называемый Божий народ. 2500 лет назад это было написано. Ну, не 2500, но, может, приблизительно так. В общем, 2000 с лишним, будем так говорить, да? И по какой причине это произошло в Израиле, чтобы мы поняли, почему нечто подобное происходит и сегодня. Значит, первое место – это Михея, 7 глава, с 1 по 6 стихи. горе мне, ибо со мною теперь, как по собирании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных, обратите внимание, 2500 лет тому назад было состояние какое, тем более, я подчеркиваю, не какого-то языческого народа, а народа Божьего по тем временам. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них, как терн. Это имеется в виду, как и на вкус, наверное, и по колючкам, да? Лучший из них, как терн, а справедливый хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не верьте друг другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку, домашние его. Читая эти стихи, не раз думаю, как будто бы написано про нашу жизнь. Как будто бы это сегодня происходит, как будто бы вот это написано сегодня про нынешнее состояние людей. Хотя, как мы видим, это тысячи лет тому назад было. Что поменялось в жизни? Ровным счетом ничего. В хорошую сторону я имею в виду. В плохую меняется и очень быстрыми темпами. Еще одно место. Это Исаия 3 глава с 1 по 9 стихи. Вот Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пятидесятника и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове, и дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними, и в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим, юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею. Тогда ухватится человек за брата своего в семействе отца своего и скажет: «У тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоей». Я подчеркиваю, действительно, развалины, разруха, войны даже не надо. И вот находят человека, да, который более-менее такой, будем говорить, морально устойчив, который более-менее такой порядочный, говорят: возьми, будь вождем, возьми вот эти развалины под свою руку, управляй. А он с клятвою скажет. Это я тоже привожу пример для чего. Я только что напомнил вам стих: если основания разрушены, что сделает праведник? Вот как бы находят одного более-менее праведного и говорят: пожалуйста, сделай что-нибудь с этими развалинами, попытайся восстановить. А он с клятвой скажет: не могу исцелить ран общества. И в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа. Обратите внимание, просьба: не делайте. Так рушился Иерусалим. И пал Иуда. Потому, и заметьте, причина какая? Потому что язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Я остановлюсь сейчас для маленького комментария. Что значит против Господа? не было того, чтобы Израиль выступал против Господа. Да, там было, будем такое говорить, двоевластие и Господа, да, и, допустим, там Ваала какого-нибудь, да, или Астарты какой-нибудь, да. Но против Господа там прямо как бы никто там не выступал, потому что и закон был такой, кто будет говорить хульное на Бога, да, побить камнями, и храм был, и священники были, и левиты были, и десятины были, все было. Но против Господа никто не выступал. Вот так прямо, как против личности. Выступали, не соглашались, протестовали против той морали, против того закона, который должен был бы обуздывать плотские похоти и страсти так называемого народа Божьего. Выступление было против ограничений. Как это так? Мне нельзя делать того, что я хочу и что мне приятно. Не важно, что это будет неприятно для кого-то. Важно, чтобы было приятно для меня. Так вот, заметьте, язык их и дела их были против ограничений, которые Бог накладывал на Израиль, чтобы этот Израиль был светом миру и солью земли. Они не хотели этих ограничений. Я не так давно слушал один стих, кажется, Самариной. Ирина, кажется, ее зовут, если забыл, извините, да? Есть там такое выражение. Живем, как все, и верим в Бога. То есть живем, как весь мир. Но при этом мы верим в Бога. Нечто подобное было и когда-то, да? Вот мы верим в Бога, у нас Израиль, здесь есть вот этот храм, о котором один из пророков говорил, не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, здесь храм Господень. А живем, как все, и капища священные, и рощи, и жрецы, и Астарта, и Ваал, и еще что угодно. И дальше написано, почему Израиль дошел до такого состояния? Выражение лиц их свидетельствует против них. И о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Вы видите, да? Вот описание так называемого состояния так называемого народа Божьего, до чего дошли. И вопрос как бы возникает. Скажите, пожалуйста, какой фундамент был, мы будем так говорить, под ногами вот этого так называемого народа Божьего? Чем они жили, к чему стремились, какая была их нерелигиозная, государственная идея? На чем они строили, что здание вот таким образом превратилось в развалины, в разруху? Читаю еще одно место, первое послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих. Это уже Новый Завет, это Коринфская церковь, и вот что Павел пишет о Коринфской церкви. «Потому что вы еще плотские». Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? То есть обратите внимание, тогда в таком случае, что вообще можно говорить о том, христиане ли мы? То есть, если между нами зависть, это и на межконфессиональном уровне, споры между конфессиями, разногласия. И если в самой церкви уже, я говорю, внутри какой-то церкви, если между вами споры, зависть, разногласия, то не плотские ли вы? Что значит плотские? Помните, дела плоти, дальше идет перечисление и дальше предупреждение, что поступающие так Царство Божие не наследуют. То не плотские ли вы? Разве нельзя таких верующих назвать неверующими? Если в одной семье, где живут верующие, и между ними, я уже не говорю только споры и разногласия, а и крик, и шум, и, может быть, рукоприкладство, и какие-то слова недостойные, да? Задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, не плотские ли вы? Не рассказывайте, как вы крестились, в какой церкви. Не надо рассказывать, что вы ходите в истинную церковь, что у вас самые правильные убеждения. Не надо рассказывать никому вот эти сказки. Смотрите, еще написано что. Не по человеческому ли обычаю? Вот так как все неверующие люди живут, не вы ли, вы не по этому ли обычаю поступаете? Что общего между вами и Христом? А ровно столько же, сколько общего между Христом и Велиаром. О каком христианстве можно говорить? Я не говорю о том, что христиане участвуют в войнах. Я сейчас не вдаюсь в детали. Я не удивляюсь, почему вот такие христиане и берут в оружие, думая, что они выполняют какую-то великую миссию, чуть ли не миссионерскую, да, по уничтожению зла на земле, убивают людей таких же, как и они сами. Я не сомневаюсь, что такой же верующий, если его, как говорится, ну, где-то поймать, да, и потом приговорить к расстрелу, и он же будет говорить, да вы же верующие, да вы же помилуете меня. Но сам почему-то делает именно так. И опять задаю вопрос, какой фундамент под, ну, будем, зданием церковным? Что под ногами у так называемых христиан, мусульман, индуистов, буддистов, которые ведут священные войны, которые готовы убивать, которые движимы ненавистью? Что за фундамент? И что можно делать с этими развалинами, стоящими на этом фундаменте? Кто им поможет и как? Вы слышали, да, ну, в России, это я так буду говорить, в особенности, да, существует такое понятие, как национальная идея. Пытаются там как-то вот эту идею обрисовать, как-то ее озвучить, обозначить, да. Кто-то смеется над этим, но я вам должен сказать, что в других государствах о национальной идее зачастую и не говорят даже. Если говорят, то, знаете, там, на каком-то таком очень приземленном уровне. Так вот я задаю вопрос. Какая сегодня национальная или государственная идея? Сегодня она звучит приблизительно так. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Знаете, было такое древнее выражение «хлеба и зрелищ». Я чуть-чуть добавляю, чуть-чуть перефразирую «денег, хлеба и зрелищ». Дайте нам, народ, как бы требует. Сегодня тоже говорят, ну, знаете, я уже не раз вспоминал, да, есть такие пакетики красивенькие, там красивая женщина, явно блудливого склада характера, да, ну, такая красивая. По взгляду, конечно, глупая. И там написано, красота спасет мир. Вы видите, как сегодня вот погоня за красотой. Косметика, мода, да. Бодибилдинг, строение тела. Я уже не говорю там про эти извращения силиконовые, которыми пользуются любители красоты, да. Скажите, вот эта красота горделивая или блудливая спасет мир? Вот это когда один перед другим, извините, выпендриваются и показывают, ну, насколько кто краше другого. Вот это спасет мир. Вот это соревнование друг с другом, кто больший, это спасет мир. А где же содержимое, главное, настоящее, где же начинка, ну, действительно, которая может, ну, народу, нации, да, государству, ну, придать какую-то мощь, какую-то силу. Если в этой жизни фундаментом является, все ценности человечества сместились к обладанию богатством и получению неограниченных удовольствий. Если вот все свелось именно к этому, то человек становится вещью. Если он живет одними желаниями обладать богатством и получать любые, самые, будем говорить, даже извращенные, но удовольствия, то не становится ли человек вещью, которую можно и купить, и продать? Когда мы видим в этой жизни, вот, что каждый человек практически продажный, его можно купить. Я не говорю про мирских, я говорю даже про верующих. Вот он будет сегодня ходить в эту церковь и будет клясться, и будет сражаться. Вот только здесь истина, предложи ему деньги и должность в другой церкви, и он тут же предаст и скажет, что я заблуждался. Потому мы в мире видим и предательство, и стукачество, да, и подлости, и гадости, и зависть, и сплетни. Потому что, ну, нет того фундамента, который Бог когда-то, ну, будем так говорить, подставлял под наше здание. Если мы живем сегодня похотями, а вы обратите внимание, телевидение, все, что видят наши глаза, все, что слышат наши уши, это объедение, это пьянство, это наркомания, это разврат. Я уже не говорю там, какие еще есть, какие есть самые такие изощренные извращения. Если это пропагандируется, если удалили мораль от лица человека, если ему подсовывают стремление быть богатым и получать удовольствие чувственное, да, что вы хотите от этого человека, от этого народа, от этой семьи, от этой страны? Человек превращается в животное, движимое инстинктами самоудовлетворения. И вы видите, как вот незаметно, никто даже не понял, как это произошло. Вот просто, знаете, телевидение, интернет сейчас, да? Как потихоньку вот эта пропаганда, вот эта реклама образа жизни, фильмы, артисты, удовольствия, моря, океаны, свободная любовь, да? Эмансипация женщин. Сначала равенство мужчин и женщин, потом уже далеко не равенство, потом лесбийство, гомосексуализм. Обратите внимание, да, вот вроде реклама незаметна, вроде все так, как говорится, проплывает перед нами глазами, мы вроде едем в автобусе, смотрим в окно, и так вот то увидели, это так сравнение такое делаю. А через время мы начинаем мыслить этими категориями. Мы на это уже не смотрим какими-то такими квадратными глазами, исполненными ужаса. Ну, это нормально. Когда это так было, чтобы ребенок сегодня в возрасте там 5-7 лет думал о том, кто он, мальчик или девочка? Я говорю, да сними трусики и посмотри. Уж извините, пожалуйста, за такой пример. Нет, вот заметьте, вот пропаганда, вот разговоры, вот телевидение, вот там два папы, один из которых в роли мамы, да, или две мамы, одна из которых в роли папы, да, вот это вот перемена пола, вот эта информация, вот знаете, вот как мы, как рыба в воде плаваем, вот в мире вот этой информации. Через время ребенок начинает, я не знаю, кто я. Извини, а в какой тебе туалет ходить? Мужской или женский, для девочек или для мальчиков в школе. Вот так происходит. Вот так нам вот убирают один фундамент, да, и подсовывают совершенно другой, зыбкий, песчаный. Так вот, если мы живем идеей обогатиться и получить удовольствие, удовольствие я не имею в виду только там объедение, удовольствие – это карьеру сделать. И неважно, в государстве или в церкви. Удовольствие – это, ну, я говорю, заложить своего конкурента по работе. Тоже удовольствие. Это тоже похоть. И если мы живем такими ценностями, если у нас такой фундамент, то это общество, я бы так сказал, нарко и алко и прочее, как и прочих зависимостей. Это общество наркоманов, только тут уже не обязательно наркоман, наркотик, это вот именно наркотик, да. Это, я говорю, наркозависимость. Как будто бы наркотическая зависимость, только зависим человек от чего? От гордыни, от обид, от сплетен, ну и от объедения, от сексуальной страсти. Человек не может без чего-то жить, он как раб. Это общество, обратите внимание, диких животных, населяющих джунгли или тайгу. Это люди, рабы, рабы страстей. И такими людьми можно легко и просто манипулировать, куда хочешь направить. Дай ему то, что он хочет, и он за вот эту дозу, как бы наркотика, сделает все, что вы хотите. Я смотрю сегодня на политиков, высших государственных чинов, ну, которые, так будем говорить, самые известные в этом мире. Вы знаете, я в ужас просто прихожу. Такое ощущение, что они ровным счетом все подряд посходили с ума. Или их специально находили, выбирали в доме для умалишенных. Я видел, честно вам скажу, видел, ну, всяких глупых людей. Но когда я смотрю на сегодняшних президентов, политиков, которые правят странами, странами, имеющими вес в этом мире, страны так называемого, ну, Старого Света, да, Европы, Соединенных Штатов Америки. Когда я смотрю, у меня такое ощущение, вы знаете, там не то, что ума нету, там у меня иногда вопрос возникает, а мозги вообще там есть или нет. Вы посмотрите, какая травля, какая глупость, какой примитивизм. Никакого конструктивного решения проблем, одни санкции, одни там мятежи, революции, проплата, свергнуть власть, все, что не угодно, всех, кто нам не подчиняется, всех надо уничтожить. Я иногда вот так, ну, не так давно, ну, читаю там заявление одного там великого, как говорится, политика, да, вот такие вещи. Я сейчас не в плане там таком, что я там за кого-то или против кого-то, да, вот просто выражение. Американский какой-то деятель говорит, представляете, угроза какая, Россия выходит из-под контроля. Это вот я бы вам так сказал, вы знаете, вы представляете для меня угрозу, потому что вы мне не подчиняетесь. А вы вообще мне должны подчиняться. Это... Как надо сойти с ума, чтобы вот я так заявил, вы знаете, а вы обязаны мне подчиняться. Не, ну ты считаешь, что так надо жить? Головой биться об стенку, вон тебе стена твоя государственная. И бейся, докажи всему миру, что это очень умно, и ты после этого поумнеешь. Когда кто-то принимает решение, что в том государстве того правителя не должно быть, извините, пожалуйста, чего ты сунешь свой нос, чужой вопрос. Когда начинается обвинение, да, и когда нет никаких доказательств, а доказательством является, знаете, такое, вся проблема заключается твоя в том, что я хотел есть. Ты не должен жить, и почему? Я так решил. Я смотрю на вот это безумие. Вы знаете, у меня такое ощущение, ну неужели в каком-то народе нет ни одного умного человека? Они есть. Но почему таких людей никогда не выберут, не сделают его президентом, премьером там, или еще каким-то политическим деятелем? Почему бездарность? какое-то, извините, недоразумение государственное. Почему оно появляется на свет, и почему оно управляет, и почему принимает такие решения? Неужели человек не задумывается над тем, что если, допустим, ну вот, я так буду говорить, политик все делает для того, чтобы произошла война? Неужели народ не понимает, что, ну, если такой политик, который все время ищет причину для войны, да, неужели он не понимает, что удар будет нанесен, ну, не по политику, а по стране, и что эти же люди пострадают? Хотя я вам должен сказать, народ никогда никого не выбирал и никогда выбирать не будет. Это просто такой, знаете, как говорится, такая тема, такой вопрос, который муссируется, вот вроде бы кто-то кого-то выбирает, да? А никто никого не выбирает. Как-то однажды видел фотографию, не помню где, Россия или Украина, ну где-то там, или здесь. И на заборе написано, если бы мы могли кого-либо выбрать, то выборы были бы отменены. Вы видите, что происходит, да? Вы видите, как люди себя, эти политики, компрометируют? Следующие выборы, опять рейтинг, и опять из этого же самого списка. Те же самые партии, ну, переоделись, голые приоделись, одеты чуть-чуть подразделись, да? Опять те же лица, и опять тот же самый сыр-бор. Это я вам к чему говорю. Заметьте, разрушены какие-то основания. Национальной государственной идеи нет. А хлеба, денег и зрелищ – это не идея. Это наркотическая зависимость, превращающая человека, человечество, народ, нацию в рабов. Это возвращение к рабовладельческому строю. Еще один такой момент. А семейная идея, мы говорим, семья – это ячейка общества. Семейная идея в чем сегодня заключается? А ровным счетом ни в чем. Человек – это звучит гордо. Хоть это жених, хоть это невеста. Зачастую, мы будем так говорить, движущей силой для вступления в брак, я не говорю сейчас, законный, незаконный, вот этот гражданский, да, это похоть. Вот я увидел, она мне понравилась, я уже прикинул те страсти, которые буду испытывать, все, я тебя люблю. Неважно, в каком браке, хоть в гражданском. Идея, обратите внимание, основывается семья на чем? На похоти. И куда ни глянь, везде вот так называемые ученые эти, диванные, да, начинает объяснять, да, 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 вот такая фигура, это вот так вот прямо это. Это вот именно, чтобы семья была хорошая, чтобы дети были вот такие, вот фигура должна быть вот такая, а секс это полезный, обратите внимание, вот куда ни глянь, да, все болезни лечатся, нажимаешь сексом. Вы видите, к чему мы приходим, да? Женятся. Все имеют права, все претендуют на права, обязанностей ни у кого нет, ни перед кем, никто никому ничего не должен, просто холодный расчет. Она выходит замуж, чтобы он ее содержал и удовлетворял все ее, как говорится, капризы. Я не говорю, не подумайте, я про всех до единого говорю, но в основном такая, как говорится, психология, да? Она выходит замуж, чтобы жить за его счет. Он женится, чтобы, ну, как говорится, присосаться, уж извините, к ее груди, и тоже почивать, лежать и выполнять только супружеский долг. Вот тут он должен, действительно. Никто ни за что не отвечает. Воспитание детей, поколение. Какое воспитание детей? Какое поколение? Ну, родили и родили. Или не хотят вообще рожать. Родили одного, и того так воспитали, что не знают, что с ним делать, куда его деть. Так я говорю, ну если семейная ячейка, вот это общество, наименьшая ячейка, она вот такая, извините, уже стала зловонной. Что вы хотите говорить о стране? Если ложка меда портит, извиняюсь, ложка дегтя портит бочку меда, а тут же вообще все до точности наоборот. Тут дегтя бочка на ложку меда. И тут меда вообще не чувствуется. Если нету семьи, если нету любви между мужем и женой, родителями и детьми, скажите, пожалуйста, а где же будет единство в государстве? И когда оно, это единство, будет? Я не раз говорил, вот вспоминал историю там России царской, и не царской, еще и раньше, да. Вечная междоусобная борьба между князьями, боярями там, и так далее и тому подобное. И единственная идея национальная для объединения была это монголо-татары какие-нибудь, да, Речь Посполита там, или, я не знаю, шведский король откуда-то припрется, да. И тогда вот народ начинает объединяться. Национальная идея. Давайте объединимся, давайте перестанем враждовать, потому что нас убьют. Отбили агрессора, давайте опять заниматься тем же самым. Еще такой вопрос. А религиозная идея какая сегодня? Фундамент какой религиозный? Возьмите, или давайте возьмем хотя бы для примера христианство. К чему сегодня стремятся верующие? Что они хотят видеть под своими ногами как основу, опору, да? Это говорение на иных языках, вот мода пошла. Членство церкви, вот надо обязательно пойти в церковь, надо покреститься. Я не против этого. Я не против говорения на иных языках, только надо же говорить на тех библейских, а не на тех, на которых мы там что-то говорим. Фундамент, надо креститься. Обязательно надо вечеря Господня. Церковь должна заниматься миссионерством. Должно происходить строительство молитвенных домов, желательно, чтобы наш был краше вашего. Строительство церквей, церковные хоры, ансамбли, YouTube. Посмотрите, какой я хороший. Служебная карьера, доктрины. Я задаю вопрос, где же содержимое, что необходимо иметь в себе? И что необходимо нести этому погибающему миру? Где это содержимое? Мы что, не должны нести иные языки? Чудотворение и исцеление? Тело, я имею в виду. Ведь гниет же душа. Мы пытаемся, мы живем внешней религиозной жизнью. У нас нет того, что внутри должно быть. Ибо Царство Божие – это Царство Бога. Внутри, в нашем сердце, когда греху нет там места. Вот она, идея религиозная, которая должна быть. Вот он, фундамент, на котором христианство должно было стоять. Именно когда первая христианская церковь стояла на этом фундаменте, когда было в ней, у всех было одно сердце, одна душа, и никто не считал ничего своим, личным, да? Когда не было вот этого, будем говорить, эгоизма, вот этой неприязни, вот этой борьбы за первенство. Вот та церковь, когда получила вот эти дары, но она несла миру не иные языки, не вечери, не крещения, не строительство молитвенных домов. Строили храм внутри себя, вы храм Бога живого. А языки – это было только средство донести истину о святости, о морали, о богоподобии другому народу, который не понимает нашего родного языка. Что было главным? Исцеление тела, или даже если было исцеление тела, да, чтобы исцелить душу и заставить человека задуматься о чем-то более главном. Так вот мы видим, да, сегодняшний мир чем живет? Что об этом говорит Писание? 1 Иоанна, 2 глава, с 15 по 18 стихи. От чего нас предостерегает Господь? Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, я, ну, как бы добавлю, прокомментирую, расширю вот это понятие, да. Что значит, кто любит мир? Кто любит и живет похотями и движим гордыней? Кто считает, что в этом и заключается смысл жизни, тот никогда не будет иметь в своем сердце ни мира, ни радости, ни любви, ни удовлетворения в жизни. У ненасытимости две дочери – давай и давай. Значит, кто любит мир, в том нет любви отчей. Что значит нет любви отчей? Не будет вот той любви, которая есть у Бога, которая не завидует, не раздражается, не гордится, не превозносится, не ищет своего, не обижается, не мстит, не пакостит и так далее и тому подобное. Кто любит мир, в том никогда не может быть любви отче. Тот просто превратится в дикое животное. Ибо все, что в мире, заметьте, что значит любить мир? Это любить похоти, любить страсти, любить гордость, стремиться к этому, удовлетворять это и жить этим. Ибо все, что в мире, вот он, фундамент мирской жизни. Похоть, плоти, похоть, очей, гордость житейская. Не есть от Отца, то есть не есть от Бога, но от мира сего, только конкретно, если говорить, от сатаны. Потому что он этот мир заразил. Теперь он стоит в стороне, а мир нам вот как бы проповедует и диктует вот этот образ жизни. Теперь обратите внимание. И мир проходит. Что значит проходит? Он не может быть стабильным. Государства разрушаются, империи падают. Кого-то смещают. Кого-то убивают. Что-то устаревает. Все уходит, потому что не проходит проверкой жизни. Мир проходит, и похоть его. Обратите внимание, ведь похотями живут и церкви. Мы привыкли думать, что мир – это вот вне церкви, это мир. Кстати, хочу сказать, там есть далеко не мир. Есть люди высоконравственные, люди, ищущие добра, справедливости и любви. Люди, не знающие того, что мы с вами знаем, но понимающие, и о чем им свидетельствует совесть их, да, они стремятся к чистоте и нравственности. Они не видят смысла вот в этой глупой жизни, но не видят смысла и во вхождении своем в церковь какую-либо. Они видят, что здесь те же самые споры, те же самые разделения, то же самое превозношение. Они видят, как эта церковь, так называемая, кичится кружкой, тарелкой, вилкой, и в которых нет пищи, нет питья. Если мы спорим, если мы превозносимся, если мы не находим общего языка, не умеем это делать и не стремимся к этому, извините, это тот же самый мир, и я точно так же говорю, не любите вот этого мира, который в христианской церкви. Только здесь не мир, в смысле все мирно и тихо, а мирское, похоть и страсть. И та же мода, это та же похоть и та же гордость, да? И то же обжорство. И желание доказывать свое что-то, первенствовать над кем-то, да? Доказывать свою правоту, ругаться, выяснять отношения, носить обиды – это тот же самый мир, только в более таком, знаете, красивом убранстве. То есть мы не убиваем, мы не крадем, мы просто говорим благодарю, что я не такой, как тот баптист или тот православный поп. И все. Тот же самый мир, только чуть более оккультуренный, но та же самая суть, то же самое нутро. И если у нас вот эти похоти, то мы живем в мире. Никакого, ничего общего с христианством мы не имеем. И вот потому и написано, и мир проходит, и похоть его. И государства исчезают, и народы растворяются. И церкви, обратите внимание, появились когда-то, да, были вроде бы, как говорится, на высоте, да, проходит время, и церковь проходит, и начинаются дележки, начинается разделение, новое, потом опять те же самые церкви, опять делятся, и так без конца, без края происходит так называемая ядерная реакция. Ну, теперь слушайте, дети, последнее время, ну, хотя это написано 2000 лет тому назад, сегодня мы уже действительно живем в преддверии вот этого времени, да? Мы же, вернее, даже не в преддверии, а в это последнее время. И слушайте, как написано. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы познаем из того, что последнее время. Так я задаю вопрос. Вы видите, тут мы привыкли антихрист, там сатана, кому-то там папа римский, кому-то еще кто-то, да? Текст какой? Не любите мира, ни того, что в мире. Вы видите, да? А мир – это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. А вот эти похоти, вот эта гордость – это протест, это анти, против Христа и против Бога. Вы видите, что мир превратился в сплошное, извините, похотливое и горделивое стадо. Вот признак последнего времени. Вы слышали, что придет антихрист? Мы говорим, как бы, ну да, но это какая-то одна личность. А теперь слушайте. А теперь появилось много антихристов. Каких? Живущих по похотям плоти и отвергающих мораль, чистоту и святость. Что является фундаментом Божьим, определенным для церкви и определенным для человечества. Фундамент, на котором стоит вся вселенная, и в которой, в этой вселенной, я имею в виду, не происходит ничего такого, что происходит в нашем мире, на нашей планете. Чтобы появился антихрист, который может кого-то обманывать, нужно, чтобы появилось много антихристов, продажных мелких душ, которых можно. Сначала нужно обучить жить по похотям, объяснить, что это хорошо и приятно, и в этом смысл жизни, а когда они станут вот этим, извините, стадом животных, появится антихрист, который будет проповедовать, ну, приятное, да? Народ же не хотел. Говорил такое, удалите от глаз наших святого Израиля. Не надо нам говорить о святости. Говорите нам лестное. Говорите, чтобы мы там переживали за свою футбольную команду, да, были фанатом хоккейным, футбольным, баскетбольным. Фанатом того или иного певца, того или иного ансамбля. Говорите нам о том, что сексуальная страсть – это очень полезно, это очень нужно. Без этого жить нельзя. Я к чему это говорю? Чтобы люди потеряли ориентиры в этой жизни, их нужно, как говорится, хорошо нашпиговать наркотиком, который называется похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это надо культивировать в среде людей. Этому надо обучать, к этому надо подвигать различными методами и способами, чтобы люди такие стали. Вот антихрист, он против святости. А чтобы он появился, должно быть много антихристов, которые тоже против святости, которые тоже за похоти, и которым, если люди превратятся в гомосексуалистов, им сказать, что это хорошо, и гомосексуалисты будут иметь полные права там абсолютные, да, ну, что еще надо этим товарищам? Они будут голосовать, они будут приветствовать и кричать «Осанна» сыну Давидову. Вы видите, да, признак последнего времени? Чем больше людей, отвергающих мораль, чем больше людей, живущих в свое удовольствие и удовлетворение для удовлетворения своих похотей и страстей, вот эти люди становятся антихристами, их становится все больше и больше и больше, неважно, верующие, неверующие, и к какой конфессии они относятся. Главное, чтобы они жили вот такими страстями. Тогда ими легко управлять, ими легко манипулировать, и их легко направлять на какие-то свершения, которые антихрист, конечно же, знает, куда и как, и кого, и зачем направить. Теперь я задаю вопрос еще такой, знаете. Но если будет антихрист, и если уже много есть антихристов, уже само выражение, обратите внимание, слово «антихрист», то против кого они пойдут? Против Христа, против тех, которые будут за мораль, будут за чистоту, которые будут говорить этому погибающему миру, почему они погибают и в чем или в ком причина этого. Вот до чего мир докатился. Теперь я хочу прочитать первое послание Коринфянам, 3 глава, с 10 по 13 стихи. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». И вот интересное выражение. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос». Вот мы верующие говорим, вот Христос – надежда мира, Христос – наша надежда, Он наш адвокат, Он искупитель, Он первосвященник. Вот у нас вроде бы в основании лежит Христос. Я говорю, слушайте, здесь же мы же, когда в Христа крестились, мы же не просто крестились во имя Иисуса, вот и что я верю, что Он есть, что Он мой спаситель и мой ходатай. Не знаете ли, что мы, все крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? То есть в Его смерть для греха. Что мы должны облечься во Христа, в Его божеское естество. Вот оно, основание. А мы крестимся в церковь, в крещение, там, водное, неводное, с веничками или полным погружением, в вечерю, на омовение мы крестимся, в единого, триединого, двуединого, еще какого-то Бога, да? Мы крестимся в доктрину, в обряд, в субботу, в воскресенье, в пятницу. Вот это у нас основание. Но у нас не Христос, не Бог, не божество, не божеское естество, не любовь, не добро. Мы об этом говорим. Но когда ходит до дела, мы этого не можем делать. Почему написано, никто не может положить другого основания? Вот я сейчас вам сказал, смотрите, положили же другие основания. А почему написано, что не может положить? А потому что это не основание, которое будет основательно положенное и никогда не разрушится. А это, ну, вроде бы основание, подделка, но оно завтра рушится. И церковь это делится. И споры там, и разногласия там есть, и чего хочешь. Основание, которое действительно вечное, на века, положил его Христос, и оно будет лежать, это действительно любовь от чистого сердца и нелицемерной веры, от чего некоторые уклонились и пустились в пустословие. Так вот сказано, вот смотри, как строит свой дом. Что у тебя, как христианина, или мусульманина пусть, или индуиста, да? Все мы строим. Смотри, что строим. И на чем строим. Если рушится то, на чем мы строим, и то, что мы строим, тогда я задаю вопрос, на том ли основании мы строим, и не потому ли у нас рушится все. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сено, соломы, обратите внимание, каждого дела обнаружится. У кого какая идея? Религиозная, государственная, национальная, да? Кто в какую истину верит и на основании ее якобы что-то строит, говорит, каждого дела или каждая постройка, кто что и как строил, все это обнаружится. Когда? День покажет. Какой день? Ну, день испытания, день искушения. Когда нас сцепанут, да, и мы проявим то же, что и все обыкновенные плотские и мирские люди. Вот этот день покажет, потому что в огне, то есть при испытании, при провокации, которая всегда будет в жизни с нами, да, именно там откроется, кто, на каком основании и из чего строит. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Если кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Может быть, я думаю, что я хороший, у меня есть любовь, потому что меня не трогают. Обратите внимание, гнилая веревка, если она лежит, она гнилая. Ее не распрямили и не натянули, она может казаться прочной. А вот если потянуть, даже с небольшим усилием, она рвется. И вот когда вот такого верующего тоже потянуть, или протянуть, или протащить, или когда кто-то пустит сплетню, или когда кто-то не оценит, не проявит благодарность к нему, и он начинает психовать, он теряет мир, он начинает раздражаться, это говорит о том, что я гнилая веревка. Или гнилой пенек, даже не дерево. И ничего общего у меня со Христом нет. А вот с антихристом, так как у меня похоть, у меня обида, тут уж, как говорится, полное соответствие и совпадение. Христианин, стоит он на прочном основании или нет, это проверяется в момент искушения. Если я не выдерживаю искушения, я могу обозлиться, я могу психануть, я начинаю мстить, я начинаю о ком-то говорить плохо, настраиваю кого-то против кого-то, не хочу примириться. Нет сомнений. Выбросьте с головы свои мысли, что вы с Богом, что Христос внутри вас, что вы спасены. Нет, нет, еще раз нет. Дела плоти, помните, перечисляются, да? И обиды, и зависть, и сплетни, разногласия. И предупреждение, таковые Царство Божие не наследует. Почему? А Христос антихристов не берет к себе. Матфея 12 глава, 25 стих. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Вот когда вот даже внутри каждого из нас происходит вот эта борьба, и мы не можем занять вот эту позицию, истины, позицию истины, встать на сторону Бога, встать против плоти нашей, против нашей гордыни житейской, которая в нас живут. Пока мы не займем и не определимся вот в этой позиции, наше царство, у которого внутри, оно не царство, там двоевластие, оно не устоит, оно разрушится. Человек с двоящимися мыслями, помните, Иаков пишет, да? Неблагонадежен, ни в каких путях. На нем ничего нельзя построить, на этом человеке. Если семья делится, и там вражда, и там черствость, и холодность, да, не устоит. Если государство раздираемо политическими всякими, как говорится, идеологиями, разделено на партии, на церкви, на там группировки идеологические, да, по национальному там, или еще какому-то признаку, материальному, социальному и так далее. Такое царство не устоит, оно будет рушиться, если нет главного скрепляющего, цементирующего фундамента. Это мораль. Если в основании дома, государства, церкви нет Бога, нет вот этой божественной морали, божеского естества, которое является целью, чему мы должны стремиться, то наше строение, будем мягко говорить, очень и очень дышит на ладан. Если Господь не созиждет дома, то есть мы будем строить, но строить не так, как это Бог нас учит, да. Напрасно трудятся строящие его. Я сейчас чуть-чуть попутно коснусь такого момента, да, мне не раз говорят: Саша, ну давай как-то, ну мы не то, не сё, вот и ты какую-то такую позицию невнятную занимаешь, да, вот, ну давай как-то оформимся, что вот мы церковь как-то, да, а я все, как говорится, так бочком, все, как говорится, пячусь и отказываюсь, а я не хочу этого. Зачем строить дом, если в основании не будет морали? Если мы не к этому будем стремиться, и не, любовь, которая никогда не перестает, не будет нашей главной целью, ну ладно, еще говорить целью, так это же надо еще достичь. Напрасно будет трудиться строящий этот дом. Ничего не получится. Зачем называться так громко? А надо же называться церковью истинной Божьей, да? Надо же какие-то претензии заявлять, что мы же не просто лыком шиты. А оно разрушится. Знаете, слышу, ну, пишет, вернее, человек: Саша, я очень тебе благодарен, там, ты действительно открываешь глаза на многое, да? А потом такая, знаете, вот, но мне кажется, что вот все-таки ты бы задумался, обратил внимание, все-таки написано, что вот праздники иудейские древние – это закон вечный. Все-таки надо это… Надо их соблюдать. Вы поняли? Да, ты открыл глаза, да нет, ничего я не открыл. Это ты так, в общем-то, умом своим понял, согласился. Да, я вроде прав. Но вообще главное – это иудейские праздники. Это из тех, кто меня слушает. Кто-то мне, да, вот слушает тоже, все хорошо, но ты знаешь, и вот то бы неплохо, и того неплохо. Вообще вот все вы одинаково хорошо говорите, надо вот всех вас вместе собрать. Я говорю, вот это Вавилон, да, великий. Это я к тому говорю, что человек сам не определился, что он в жизни хочет. У человека нет той цели, которая должна быть и которая Богом определена. А ведь еще я говорю, надо же найти общий язык. А ведь надо же еще научиться общаться. А когда начнете общаться, кто-то кому-то не понравится, кто-то много говорит, кто-то вообще дуется, кто-то говорит с упреком, кто-то не разделяет ваши взгляды, вы уже не хотите с ним общаться, вы его из чата исключаете. Это я вам к чему говорю. Что объединять? Если человеки не определились в своем жизненном направлении. Да, можно построить организацию, можно создать, можно возглавить ее, да? А потом надо все время плясать, прыгать, петь, чтобы как-то этот дом не развалился. Но вы знаете, если он разваливается, а я его буду все время подпирать, это не дом. И плохонький я строитель был или кто-то другой. Вот когда построено правильно, подпирать не надо. И пусть напирают, там реки разлились, ветры подули, бури, как говорится, налегли на стены. Не надо подпирать, дом устоит. Не надо спасать, он будет стоять и так. Но вот то все, что надо подпирать, это говорит о том, кто строил и как строил. Если говорить, какая наша религиозная христианская идея, на которой мы должны строить нечто, что называется Царство Божие, да, то я вам хочу сказать, стоит прочитать первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 24 по 31 стих. Но Бог соразмерил тело, имеется в церкви, внушив о менее совершенном большее попечение. Вы видите, да? Менее совершенное должно быть более защищено теми, кто более совершенный. В мире же совсем не так. Ты слабый, ты неудачник, как говорится, оттолкнули от берега, тони, тони, или плыви, плыви подальше от меня. Вот Бог, вот заметьте, вот фундамент, вот чему Бог учит, чтобы тело церкви было похоже на тело Христа. Бог соразмерил тело, внушил, обратите внимание, членам так называемого тела Христова, внушил о менее совершенном большее попечение. Для чего? Дабы не было разделения в теле. И все члены одинаково заботились друг о друге. Я все подряд не буду читать. 27 стих. И вы тело Христова. А порознь члены, то есть что такое порознь? Если нет любви, если все члены церкви чужие, если нет взаимопонимания, если не ищем мы общего языка, не пытаемся находить общий язык, не контактируем, проявляем неприязнь, кто-то нам не нравится, кого-то мы недолюбливаем, на кого-то мы раздражены. Я задаю вопрос, так мы тело Христова? Или мы церковь Христова? Нет. А что мы? Члены. Какие члены? Ну, тело, разрубленное на куски. Как я говорю, мясной магазин, мясная лавка и на подносе. Голова, копыта для холодца, да, там мясо, сало у кого есть, это свинина, да, и так далее и тому подобное. То есть вот это мы себе и представляем. Далее. Если в семье между мужем и женой грязня, разделение, это не семья. Это не христианская семья, это не семейное тело, это не двое, одна плоть. Это просто так, знаете, как говорится, сожительство, гражданский брак. Вот некоторые говорят, в гражданском браке нельзя жить. А я говорю, вы знаете, сегодня уже настолько все это извратилось, да, что законный брак – это если мы расписались. Ну, я говорю, лучше, конечно, расписаться, чем вообще не расписываться и просто так, как говорится, лечь в постель и сказать, вот мы уже одна семья. Но если мы не имеем любви, не скучаем друг за друга, не можем простить, носим обиду, я уже не говорю про нечто большее, да? У нас гражданский брак. А и, чтобы еще точнее, брак – сожительство. Ну, просто мы из каких-то таких, будем говорить, эгоистичных соображений живем вместе. Мне надо, чтобы она готовила, штопала, ей надо, чтобы я приносил деньги и работал, мне надо секс, ей надо секс, а так вообще пошли вы все, как говорится, куда подальше. Вот это такая семейка называется. Вот в церкви вот должны чему учить. Если нет у нас вот этого взаимопонимания, если мы разделены, если мы чужие, если мы не переживаем, если мы голосуем за исключение единогласно, это у нас зачастую единогласие такое бывает, да? Так подождите, вообще, кто мы? Зачем говорить о Боге и высокопарные слова произносить? Мы церковь, с нами Бог. К чему стремимся мы в церкви? Вот вы смотрите, в этих же стихах из 12 главы 1 послания к Коринфянам я читаю, я не все тут как бы читаю, да, вот Бог поставил в церкви вот так, апостолов, пророков, да, Бог поставил для чего? Чтобы не было вот этого разделения, чтобы они научили, как жить нам в мире, да. И вопрос такой задается, все ли апостолы, нет, все ли пророки, нет, все ли учителя, это нет, я добавляю, да. Ну, это подразумевается. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцеления? Нет. Все ли говорят языками? Нет. Все ли истолкователи? Нет. Так я задаю вопрос. А к чему мы вообще стремимся? Какой фундамент мы хотим под свои ноги, как говорится, подложить, да? Исцеление. Говорение на иных языках. Быть толкователями, чудотворцами, воскрешать мертвых, да, быть пророком, быть учителем, быть апостолом. Обратите внимание, к чему мы стремимся, какие мотивы, будем говорить, в кавычках, христианские, движут нами. Смотрите, какой ответ, какие мотивы должны быть, к чему стремиться. Вот фундамент. Ревнуйте о дарах больших. И я покажу вам путь превосходнейший. То есть, исцеление тела, а это малый дар. Так и чтобы им обладать, так надо же еще какой святостью обладать, прежде чем Бог даст этот дар. А вот они, дары больше. Вот оно основание, вот оно фундамент. И вот 13 глава 1 послания к Коринфянам, с 1 по 13 стих. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, вы слышите, если я говорю, это то, к чему мы стремимся, и то, что мы пытаемся себе фундаментом сделать, да, на чем мы строим свою веру. Если я и говорю, как бы Павел пишет, языками человеческими и даже всеми ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящих и мол звучащих. Я не христианин. Я, заметьте, если не имею любви, то значит, что я раздражаюсь, обижаюсь, завидую, сплетничаю, недолюбливаю, да? То я медь звенящая, кимвал звучащий, пустозвон, как я говорю. Я не христианин, я достойный антихрист. Потому я и несу людям языки какие-то, да? А ведь я вам прочитал только что. Ревнуйте о дарах больших, о самых больших. И этот путь еще более превосходнейший. Вот он, фундамент. Если я имею дар пророчества, здесь имеется в виду настоящего пророчества от Бога, как бы, да? Говорю языками настоящими, а не вот этими каля-маля, на которых сегодня говорят. Если имею дар пророчества и знаю действительно все тайны, могу правильно понимать каждое слово из Библии, понимаю смысл, который там заложен, и могу это все объяснять, и имею всякое познание, отвечу на все вопросы, какие у человека возникают, и нет ничего для меня тайного, это я так попутно сразу на ходу интерпретирую, дополняю, да. И всю веру, имеется в виду, такую чудодейственную, что и горами, и морями, и странами, и континентами могу передвигать, знаете, как в козла играют и домино, костяшки домино по столу это их мешают, да? А не имея любви, то я ничто. В глазах кого? Ну, в глазах неба, в глазах Бога. Я в ничто, просто пустое место, какое-то недоразумение. Слушайте, но если я говорю всеми языками человеческими, имею пророчество, то в глазах же человечества я или человека, или этого мира, я же вообще пуп земной. Если даже я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею к тем, кто меня сжигает, или я им даю, потому что надо давать свое имение. Ну, написано раздавать, и я раздал. А потом скорблю и говорю, вот я работал, а вот эти голодранцы сидели и чесали свой затылок, да, и вот теперь я им должен отдать. Понимаете, вот мы иногда даем, а потом жалеем. Вот это говорит, любви не имеем. Нет мне в том никакой пользы, что я это раздал и даже тело отдал на сожжение. Что значит любви не имею? Тут сейчас мы прочитаем, а что такое значит «любовь имею». Любовь долготерпит. То есть, если у меня нет долготерпения, ну, в смысле, я все-таки теряю, как говорят, лопнуло мое терпение, да, а любви нет. Милосердствует. Если нет милого сердца, а есть такое, знаете, колючее, недовольное, раздражительное, любви нет. И неважно, там, говорю языками, пророчествую, там, знания имею, тайны, горы, моря, океаны двигаю. Неважно. Вот он, фундамент. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Любовь, добавляю, если она божественная, а не наша человеческая, она никогда не перестает. А если человеческая, то она перестает. А появляется она, когда я встречаю любящего меня. И если я люблю любящего меня, то какая мне награда будет, говорит Господь. А вот если ко мне приходят нелюбящие, те, которые не благословляют, те, которые проклинают, те, которые обзывают, оскорбляют, сплетни пускают, да, и я перестаю любить, я начинаю заводиться, теряю мир, и начинаю пыхтеть, бухтеть, как паровоз, дым пускать, да, я вам должен сказать, ну, это человеческая любовь, пока меня не трогали, я любил, как тронули меня, я запыхтел. Это не любовь. Любовь имеется в виду, это не то чувство, которое я имею в какой-то момент, когда меня никто не трогает. Когда меня не трогают, я всех люблю. Даже собаку, если она мне не цапанула. И кота могу погладить. Но если он меня когтями цапанет, да, ну, он тогда узнает, что такое любовь и как с ней бороться. Я не буду это толковать каждое слово, уже сотни раз, наверное, говорено на эту тему, да. Вот она, любовь. Вот он, путь превосходнейший. Вот он, самый большой дар или самые большие дары. Долготерпение, милосердие, отсутствие зависти, отсутствие превозношения, отсутствие гордости, да, и так далее и тому подобное. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится. Обратите внимание, мы стремимся к пророчествам. Мне один человек пишет: Саша, вот как у тебя будет что-нибудь по откровению по Даниилу, сразу сбрасывай, я тебе буду очень благодарен. А вот по поводу вот этого вот, про нравственность, это все понятно, мне можешь не сбрасывать. Я ничего не сбрасываю. Ни по откровению, ни по Даниила, ничего не сбрасываю такому человеку. К чему мы стремимся? Обладать пророчествами, потом умничать с этими пророчествами, славу получать от этих пророчеств, да? И на языках говорить, ну, а чудеса творить, исцелять, ну, это вообще, как говорится, без разговоров. Так слушайте, любовь никогда не перестает. Она здесь должна начаться, а потом никогда и даже в вечности никогда не перестанет, а только будет развиваться по возрастающей. А пророчества прекратятся, языки умолкнут, знания упразднятся. Я вам должен сказать, и воскрешений больше не будет на небе, когда уже любовь настанет, не будет же греха, не будет смерти. И слушайте, воскрешений не будет на небе, исцелений на небе не будет, да? На небе вообще не будет ни одного апостола, ни одного епископа, ни одного учителя и ни одной церкви не будет построено. На небе не будет ни вечерь, ни омовений ног, на небе не будет доктрин, ни разделений не будет, ни споров не будет, ни дрязг не будет. На небе не будет государств, не будет границ, не будет армии, не будет судов, не будет прокуратуры, не будет тюрьмы. Все исчезнет. Если люди станут любить друг друга, для нас это почти фантастика. На небе ничего не будет того, к чему мы сегодня с вами стремимся. Вот я вам прочитал: ревнуйте о дарах больших, то есть ревнуйте о том, чтобы научиться любить, и чтобы любовь себя проявляла вот в таких дарованиях: долготерпение, милосердие, да, там, и так далее и тому подобное. Вы много знаете, которые поставили задачей своей или целью своей вот это достичь? Вы знаете, где в церкви говорят, что пока мы этого не достигнем, грош цена всем нашим членствам и нашим крещениям. Вы знаете такую церковь? Нет, там говорят о любви. Ну, когда ходит, ну, что же мы раздражаемся? А мы не можем. Вы поняли, да? То есть любовь, значит, перестает. Ну, а если перестает, тогда, извините, что же мы имеем? Говорение на иных языках, и то на тех, которые никто не понимает, включая и нас самих. И это называется знамение. Вы понимаете, это просто глупость. Я все опять не читаю, я 10 стих. Когда настанет совершенное, а что такое совершенное? Я покажу вам путь еще более совершенный или превосходнейший. Когда настанет совершенное, то есть когда настанет вот эта любовь, которая долготерпит, милосердствует и никогда не перестает, тогда то, что отчасти имеется, вот эти знания, к чему мы стремимся, из-за чего мы спорим, из-за чего мы разделяемся, да, доктрины, обряды, символы и так далее, отчасти прекратится. Вы слышите, нет? Когда настанет совершенное, и наши тела или тело нашей церкви станет храмом любви, тогда храм, ну, я имею в виду, как здание, прекратится. Символ привел нас к сути. По тени мы пришли к, будем говорить, к тому, ну, будем так говорить, состоянию, от которой тень идет. Вы видите, да? Языки умолкнут отчасти, знания упразднятся, да? Пророчества прекратятся. И вот пока этого нет, 13 стих. Кстати, тут тоже стоит прочитать, когда был младенцем, по-младенчески говорил. И вот это когда мы стремимся к вот этим, как говорится, языкам, чудотворениям, всяким там, да, пророчествам, это младенчество. Это, знаете, вот как маленький ребенок говорит, я вырасту, буду генералом или буду президентом страны. Ну, мы понимаем, ребенок, да, вот так замахнулся, он вообще реально не понимает, что для этого надо, чтобы вот эта мечта сбылась. Когда-то Павел говорит, я был младенцем и по-младенчески размышлял. Для меня было ценным там вот фарисейство, вот это вот, помните, да? Чем он выделялся среди своих сверстников и сродников, да? А потом, говорит, я все почитал, стал почитать это за, ну, за чепуху. Тщетно, тщетою стал почитать. Как стал мужем, то оставил младенческое. Оставил вот эту молочную пищу. Пришел к тому, что называется совершенство. И пришел к той пище, которая свойственна совершенному, который чувство навыком приучены к развлечению добра и зла. И пока мы не имеем любви, обратите внимание, все Писание, с какой бы стороны ни, мы его не читали, да, оно все говорит об одном, чтобы мы пришли к Богу, пришли к божескому естеству, пришли к миру, любви, взаимопониманию, пришли к той любви, которая никогда не перестает. Бог есть любовь, и пребывающий в любви, которая никогда не перестает, пребывает в Боге, и Бог в нем пребывает. Вот этот фундамент, и вот эта цель, к чему мы должны стремиться. А пока этого нет, теперь пребывают сии три. Вера, что это возможно. Надежда, что это достижимо. И любовь, как конечная цель. Но заметьте, любовь из них больше. Почему? Потому что это конечная цель, это Царство Божие, это Бог есть любовь, а вера и надежда – это средство достижения. А у нас вера и надежда – это главное. Мы надеемся, что кто-то как-то нам по незаслуженной милости что-то даст и возьмет ни за что, ни про что на небо, да еще и венец победитель на голову оденет. Вот еще основание. Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стих. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Теперь слушайте, для чего? Вот оно главное, что должно быть в фундаменте церкви. К совершению святых на дело служения. То есть, чтобы удалить гордость, чтобы мы не были господами, чтобы мы не превозносились друг перед другом, чтобы стали слугами, как Христос, и только в таком случае возможно созидание тела Христова. Доколе все придем в единство веры, обратите внимание, здесь речь не идет единство доктринальное, а в единство веры, действующей любовью, которая нас сроднит через или посредством любви, и познанию Сына Божьего, мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Заметьте, вот у нас нет платформы, у нас нет фундамента. Мы верим во все, что попало, что нам, как говорится, только во что нас только угораздит, да? И поэтому вот это мы бегаем все время, какую-то церковь, то обряда кого-то не хватает, то Троицы вдруг стало не хватать и стало... побежали за единым Богом, то от единого в Троицу шарахаемся, да, то вечеря со стопочками, то с чашей, да, то с елеем хлеб, то без елея, Вот потому мы и шарахаемся. Вот потому мы и бегаем в поисках истины, в поисках истинной церкви. Истинная церковь, вы помните, да, Галатам 5 глава. А те, которые Христовы, а те, которые Христова церковь, а те, которые тело Христово, распяли плоть со страстями и похотями. То есть похоть плоти, похоть ищей и гордость житейская распяты в этих людях. Вот они, вот она церковь, вот фундамент под ногами этой церкви, вот та истина, которую нужно нести этому миру, вот из-за отсутствия чего этот мир страдает и гибнет. И это вот то, что мы должны нести, это не языком должны нести, а явить делом и истиною. И если мы стремимся к вот этому единению, если это основа церкви, это главное учение церкви, то что будет происходить в этой церкви? Из которого, то есть из Христа, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в меру, в свою меру каждого члена, то есть все в этом процессе должны участвовать и принимать активное участие, а не просто молиться и просить, да, получает приращение для созидания самого себя в любви, то есть идет развитие от веры в веры, от силы в силу, от славы в славу, от любви к еще большей любви. Притча 13 глава, с 13 по 18 стих. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Почему я говорю сейчас о мудрости, да? Вроде это не фундамент. Дело в том, что, помните, есть стих такой, Павел пишет, да? Плод духа, плод ума, мудрость, любовь, там, помните, да, перечисляет, долготерпение, милосердие, воздержание, помните, да? Так вот, кто приобрел мудрость, результатом мудрости будет, вот, будут вот эти качества. То есть мудрость дает любовь. В основании любви лежит мудрость. В основании нашей мудрости лежит Божья мудрость. Вот на чем мы должны строить нашу жизнь. Вот оно основание, которое может сплотить и сделать нас твердыми и непоколебимыми. Сделать нас светом мира и солью земли. И дальше написано. Она, мудрость, дороже драгоценных камней. Ничто из желаемого тобою не сравнится с ней. То есть, другими словами говоря, мы ни к чему так не должны в жизни стремиться, как к мудрости. Мудрости, которая делает нас добрыми, благородными и любящими. И любовь никогда не перестает. Что можно еще пожелать этому миру, кроме мудрости, дающей вот такое, такую любовь, вот такие преимущества? Вот смотрите, долгоденствие в правой руке ее. Вот люди думают, как продлить жизнь. Ну вот, мудрость есть, да? Долгоденствие в правой руке у нее. А в левой у нее, слушайте, богатство. Но люди не живут этим богатством, пользуются. Но это не фундамент, это не главное. Да? Богатство и слава. Авторитет, уважение со стороны окружающих людей. Пути, если мы идем путями мудрости, живем путями мудрости, да, пути ее приятны. Не будет скандалов. Не будет вражды, не будет ненависти, не будет разлада, дрязг, войн, убийств, кровопролитий. Да? Пути ее приятные, и даже внутри не появится никогда раздражение. А все болезни на почве, на нервной почве. И все стези ее мирные. Заметьте, признаки, да, какие? Кто претендует на мудрость Божью? Мудрость, сходящая свыше, Иаков пишет, во-первых, мирна, скромна, послушлива. Помните, да? Плод же правды сеется, плод праведности, плод святости, да? Царство Божие сеется в тех, кто хранят мир, кто не поддается на провокацию зла, кто не впадает в депрессию, в уныние, в раздражение, психи и так далее и тому подобное. Она, мудрость, слушайте, древо жизни. Вы слышите, а древо жизни дает вечную жизнь. для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Можно послушать, можно согласиться, можно какое-то время пожить мудростью, а потом все-таки можно это оставить. И конец будет печальный. Ну и последнее на сегодня, и уже по этой теме, да. Я это читал вам, да, но сейчас просто напоминаю, подводя итог. Фундамент. Вот религиозные верующие, иудеи, подходят ко Христу, и один из них спрашивает: «Учитель, какая наибольшая заповедь?» Вот все, что, скажи, самое главное, вот в законе Моисеевом, и всех предписаний, там, жертвы, праздники, законы, постановления, да, храмы, левитское служение, все, Пасха, да. Скажи, что самое главное? Во что как бы нам удариться? На чем строить основание? За что ухватиться? Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим». Все есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. И пусть кто-нибудь докажет, что Новый Завет тоже на этом не утверждается. Слово, заметьте, утверждается, как бы стоит на этом. Слушайте, закон и пророки стоят на фундаменте, утверждены. Вы слышите? Закон – детоводитель ко Христу, закон – детоводитель к любви. Пророки пророчествовали о грехах, об избавлении от грехов и о том, как прийти к Богу и прийти к любви, к добру. Закон и пророки не на первом месте. На первом месте стоит: «Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего, как твоего, как самого себя». Закон и пророки зиждется на любви. Значит, фундаментом что является? Любовь. Выслушаем сущность всего. Екклесиаст пишет в последней главе, в самом конце, да? Выслушаем сущность всего. Сущность всех тех, будем говорить, мыслей, которые выразил Соломон Мудрый, да? Выслушаем сущность всего Писания. Вот мы только что прочитали весь закон и пророки, Ветхий и Новый Завет. Вся Библия в своей основе имеет что? Выслушаем сущность всего. Бойся Бога. И заповеди, я добавляю, которые учат не делать зла и учат любить даже врагов, исполняй. Ибо в этом все для человека, и в этом все для церкви, и в этом все для человечества. Думаю, что понятно, чем должны жить, на чем строить свою христианскую жизнь и что нужно нести этому погибающему миру. Вы помните, да? И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной. Обратите внимание, Евангелие, которое воцаряет Христа в сердце и освобождает человека от греха. Не Евангелие, которое говорит о том, что нас в грехах заберут на небо по милости Божьей, а пока не забрали, мы тут, как говорится, обречены грызться, воевать, спорить и ругаться. Вот когда вот это Евангелие будет проповедано, а для этого должны быть вот такие люди, которые этим живут, на этом фундаменте строят свой храм души, да, вот тогда и придет конец. Не будет тогда человека, который скажет: «А я этого не знал, я этого не слышал, где был твой народ?» А то, что сегодня несут церкви, да, вы извините, это какое-то просто недоразумение. Мы стоим на пустом месте, и мы несем пустые слова о любви, пустые слова о святости. Когда ходит до святости, оказывается, что мы ничего не можем. Но если мы ничего не можем, если мы такое христианское сообщество инвалидов с ограниченной ответственностью, ну уж извините, тогда что человечеству ждать от этого сообщества? На этом я заканчиваю наше общение сегодняшнее по этой теме. Всего хорошего вам. Оставайтесь с Богом. Размышляйте. И еще что хочу сказать. Определите своим жизненным выбором, что вы в этой жизни хотите. Пусть будут напоминанием ваши слова пророка Илии. Если Господь есть Господь, то будем служить Ему. Служить не в смысле обряды, символы, церемонии и доктрины, да? А служить любовью, которой Бог служит нам и которую мы должны служить окружающим нас людям. То есть нашим ближним, которые близко около нас и которые дальше. Всего хорошего вам.